Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – доктор политических наук, профессор Московского государственного университета Андрей Викторович Манойло. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Сейчас любой политолог на расхват. Я вот хочу сразу задать вам вопрос относительно уже многими обсуждаемая и продолжает обсуждаться отставка премьер-министра Англии Джонсона. Но вот скажите, вот есть две точки зрения. Одна, что это вот скандал, связанный с некорректным поведением, скажем так, гей-министров этого правительства. А другая говорит о том, что все-таки экономическая ситуация, неправильные шаги, в том числе в ходе известной ковидной истории, которая сейчас как бы возобновляется, ну и результаты того экономического спада, который сейчас охватил страну, в том числе из-за того, что происходит сейчас на Украине. Может быть, есть какая-то третья, четвертая причина, потому что, ну, до недавнего времени, когда некоторые улицы имени Джонсона появились, как мы знаем, когда вообще на Джонсона делали очень серьезную ставку в Вашингтоне, да, как на самого такого верного и преданного, ну, союзника, скажем так, партнера, или троянского коня, как хочешь называем. И тем не менее, мы-то привыкли, что в Европе расстановка фигур зависит от Вашингтонского обкома. А здесь вот такой афронт. Что произошло, по-вашему?
Ну, я думаю, что причина, конечно, в самом Джонсоне, в первую очередь, в его эффективности или неэффективности на посту, который он занимал. Потому что Джонсон очень долгое время держался благодаря вот этому своему вызывающему, провокационному эпатажному поведению.
Да, вы знаете, мне хотелось ему расческу подарить всегда.
Эпатаж там был на лицо. Я тоже думал, он экономит на парикмахере, как все британцы, потому что они экономят на всем. Или у него это вот прям какой-то пунктик определенный. Но, я думаю, лохматость надо искать в каких-то детских травмах Джонсона. Скорее всего, если мы там начнем его разбирать историю.
Ну, где понятно, что разруха в головах, конечно.
Найдем. Да. Обязательно.
Итак.
Значит, в принципе, путь Джонсона, он типичный для политиков популистского толка. Когда появляется фигура и начинает всем обещать много всего, говорить о том, что мы сейчас пойдем другим путем, все, что делали до нас, это делали либо неправильно, либо делали наполовину, вот, либо вообще никак, а мы сейчас решительны, наскоком все поменяем. И вот это характерно и для Джонсона, и для других политиков такого же типа. Можно вспомнить Трампа, хотя люди разные, но в паттерне поведения они очень были похожи друг на друга. И популизм, благодаря, в первую очередь, вот этому нахрапу своему, он действительно работает какое-то время. И это время может длиться там год, два, несколько лет. Но там пятилетие или десятилетие длиться не может. Потому что рано или поздно общество приходит в себя от постоянных шокирующих выходок и начинает задавать вопрос, а где результаты конкретные? Вот что изменилось к лучшему при том же Джонсоне? И вылезают неприятные очень вещи, которые он, возможно, и пытался вот этими разными поворотами, эпатажными выходками, перформансами всякими прикрыть. То есть, спад экономики. Вообще говоря, отступление Великобритании с внешнеполитических позиций, то есть, роль ее не растет в мире, она, наоборот, падает.
Хотя расчет был на обратное, заявлено было обратное.
Расчет был, да, абсолютно на обратное.
Уйти из Европы, возглавить англосаксонский мир. Американцы немножко тупые по части даже цветных революций, хотя там есть центр, который над этим работает, но вообще себя корифеями цветных революций всегда считал Лондон на самом деле. Но мы еще об этом поговорим. И вот как получается, что казалось все пшиком.
Ну вот, видимо, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. И вот он, этот конец пришел.
Я хотел задать вопрос вам, близкий тому, чем вы очень углубленно занимаетесь. Это информационные войны, гибридные войны, фейки и прочее, прочее. А вот скажите, пожалуйста, перенесем сейчас вот в нашу реальность. Вот идет специальная военная операция. Президент в самом начале говорил о том, что в России есть пятая колонна. Но я надеюсь, что, конечно, президент не имел в виду, что это там выезжающие артисты, какие бы они там ни были, их моральные качества не обнажались при всех. Но не думаю, что президент... Кстати, интересно, что наши СМИ за это схватились. Вот такое было впечатление, что вот Пугачева, вот Ургант, вот она, наша пятая колонна. Ну, просто пошивцы и все. А ну, президент имел что-то другое совершенно. И вопрос мой очень простой. Вот гибридные войны связаны с таким понятием, как цветные революции. Опять же, англичане мастера, ну, и американцы тоже поднаторели в этом деле. И была ли сделана ставка, изучается ли даже сейчас вопрос, да, даже при том уровне консолидации общества, который у нас сейчас есть, возможности планирования цветной революции в России? Или эта идея похоронена и как бы задвинута в дальний ящик?
Я убежден в том, что как до начала украинского кризиса, так и после его начала ни на минуту работа по подготовке цветной революции в России не останавливалась. Она шла все время. Потому что что такое цветные революции? Цветные революции – это технология организации государственных переворотов, то есть насильственного захвата и удержания власти вооруженным, кстати говоря, путем, умело маскирующиеся под стихийные, якобы стихийные выступления народных масс. Вот. И в свое время это очень хорошо работало, потому что на улицу выходили большие толпы возмущенных граждан. Некоторые из них были искренне возмущены и считали, что это их гражданский долг и гражданская позиция. Вот. А другие ловко это использовали, но тем не менее. Большие массы народа, когда они появлялись на улицах, требовали отставки режима. Если при этом по этому режиму наносился удар изнутри, со стороны вот тех самых соратников, которые окружали лидера государства, в нужный момент их либо перекупали, либо с ними договаривались, либо они решали для самих себя, что своя рубашка ближе к телу, и вот сейчас самое время соскочить, сдав своего лидера. Так вот, если наносился удар изнутри со стороны этих соратников, то тогда режим падал, с лидером страны могли происходить разные вещи, все мы помним там судьбу Каддафи, например, и происходил госпереворот. К власти приходили другие люди, то есть те, которые заранее были подготовлены на эту роль и продвигались как раз теми, кто эту цветную революцию организовал. А миру показывали картинку о том, что это на самом деле вот люди вышли на улицы для того, чтобы забрать обратно ту власть, которую узурпировали вот эти вот те немногие, которые называли себя избранниками народа. Поскольку демократических государств, то есть государствах демократического типа считается, есть такой постулат, что источником власти является народ, самым главным и верховным источником, то народ может эту власть дать своим избранникам, но если избранники не подходят под ожидания народа, то он же эту власть может и забрать, и имеет это право, в том числе через право на восстание. Здесь говорили так, о том, что вы посмотрите, какой же это госпереворот, да? Это у народа лопнуло терпение. И вот это вот объяснение ложилось в основу легализации фактически незаконных захватов власти и смены правящих режимов. При этом, поскольку раскручивалась революционная всегда история, там появлялась революционная символика, апеллировали всегда к какой-нибудь там Великой Французской революции, к революции
в 17-м году, как было, да, примерно.
Революция – это что? Это романтизм и оптимизм. Вот сейчас мы этих кровопивцев уберем, поставим людей из народа, все, и после этого заживем. И вот этот романтизм позволял закрепить, во-первых, смириться с той частью общества, которая активно не была вовлечена в эти выступления, но не готова была смириться с такой сменой. Так вот, эту часть общества уговаривали, и этот романтизм позволял ей как раз смириться с положением вещей и начать приспосабливаться. И романтизма же хватало еще на 2-3 года существования этого режима, когда на него смотрели как на революционеров и считали, что пока еще рано требовать от них реальных результатов каких-то, чтобы они отчитывались в своей деятельности. Вот когда там 2-3 года проходило, начинались новые процессы. То есть, снова начинался ропот, но уже в отношении этих марионеток. Вот это цветная революция. И здесь важно понимать, что да, конечно, агрессивная политическая толпа, которая указывает врагов, натравливает ее на, как правило, тех или иных руководителей страны или чиновников. Это встает вопрос, кто в ответе за все? Вот он. И толпа идет все и крушит. Да, это главный инструмент, это таран любой цветной революции. Но сам переворот, захват власти происходит не на Майданах, где эта толпа формируется. Он происходит в среде тех самых людей, которые окружают лидера, которого решили свергнуть. С ними договаривается. Там разведки, как правило, та же британская, американская, либо договариваются, либо подкупают, либо заключают с ними какую-то сделку или соглашение. То есть, формируют мотив сотрудничества на зависимости. И вот этот удар изнутри, он все и решает. Цветных революциях. Хотя внешний фасад выглядит это как будто там главной движущей силой является народ. Поэтому вот это как раз и пятая колонна и есть. И американцы перед тем, как начать цветную революцию, то они сначала ведут очень большую работу с этой пятой колонной. Находят слабое звено, находят колеблющихся, шатающихся, тех, кого можно купить, тех, кого можно запугать. Ну вот, и когда пятая колонна формируется, вот только после этого начинаются активные демонстративные действия. И когда президент говорил о том, что есть пятая колонна, он ведь очень важную деталь сказал. Он сказал о том, что довольно много людей, которые за виллы Майами мать родную продадут. Это вот я его цитирую. Вот он имел в виду как раз этих людей. И они есть.
Спасибо. Ну, вот и вопрос из геополитики от нашего слушателя. Вот пресса зарубежная пишет, что в мире начал формироваться коллективный Восток. Интересный поворот. Как вы к этому относитесь? Надо думать, что коллективный Запад смотрит на подобный процесс без энтузиазма. Но может ли эта новая консолидация вот Востока обострить международную обстановку?
Здесь ситуация вот какая. Мне кажется, что любой термин «коллективный» – это упрощение. Упрощение красивое с точки зрения публицистики, журналистики, формирования разного рода иллюзий и мифов, но это иллюзия. Когда мы говорим об условном коллективном Западе, обратите внимание, что чаще всего даже политики говорят «этот условный коллективный Запад», потому что нет такого образования под названием «коллективный Запад».
Но тем более Восток, который гораздо более разнообразный и разнокрасочный.
Коллективный Запад, он существовать в принципе не может, потому что если он коллективный, это принцип коллективизма. Принцип коллективизма западной культуре не свойственен просто потому, что в основе ее лежит идеология протестантизма, то есть индивидуализм, личный успех каждого. Поэтому то, что они собираются вместе периодически для того, чтобы затравить кого-нибудь или попытаться это сделать, это не означает, что там Запад коллективный, что они прямо вот как товарищи и братья друг другу. Вот, поэтому, говоря о нынешних вот отношениях России и Запада, это вот, на мой взгляд, очень такое некорректное обобщение, когда говорят о том, что вот есть коллективный Запад. Все гораздо хуже.
Ковид показал, что на самом деле такого не существует.
Каждый сам
когда
за себя.
Прижало, как говорится, то каждый стал отстаивать свои интересы и свою рубашечку приберег. И еще одну про запас. Я уже не говорю про маски и прочее.
Причем
медицинское оборудование.
Они начали грабить друг друга.
И грабить, да.
Вот, когда самолет останавливали с масками и просто отбирали этот груз. Что касается Востока, то там в Востоке как раз главный принцип – это коллективизм. Это действительно так. Но коллективизм этот действует на уровне отдельных стран. А между странами Востока выстраиваются либо очень жесткие конкурентные отношения, когда ошибка одной страны приводит к тому, что ее прямо раскатывает в пыль другие. Ошибок на Востоке не прощают. На Востоке любые объединения строятся в виде иерархии. Там нет коллектива равных. Там всегда есть кто-то выше, есть кто-то ниже. Эта структура может меняться. Но когда мы говорим о том, что вот есть Китай, да, и Китай наш брат и товарищ, это наш союзник, ну, редко его называют союзником сейчас, партнер, да, потому что у Китая один из главных принципов – это не союзничество. Вот, и вроде бы существует иллюзия о том, что с Китаем в кризисной ситуации мы можем выстраивать общение на равных. Ничего подобного. Значит, с китайцами можно выстраивать отношения только по принципу доминирования. Потому что они всегда стараются себя поставить выше вот всех этих северных варваров, которых сейчас припекло и которые к ним прибежали.
Ну что ж, интересно еще, я возвращаюсь к вопросам наших слушателей. Значит, о чем идет речь? Вот НАТО нагнетает на словах обстановку в отношении с Россией. Но там уже многие хотят переговоров. А нам-то зачем эти переговоры, если наши цели на украинской территории еще не достигнуты? И вообще, на ваш взгляд, насколько долго может затянуться денацификация? С демилитаризацией дело проще. Она уже идет достаточно быстрыми темпами. А вот убрать нацизм с Украины, полагаю, будет очень нелегко. Здесь как бы две темы. Да? Ну, во-первых, давайте на первую ответим о том, что действительно голоса такие стали раздаваться. Даже критика некоторых западных лидеров и Зеленского, кстати, о том, что ему надо вообще и им думать о том, как достигнуть мира на Украине. Но действительно, очень многие придерживаются совершенно другой точки зрения, что нужно до победного конца, все будет решаться на поле боя, Украина должна победить. Вот конференция в Лугано, в Швейцарии, мы еще, наверное, о ней поговорим, они прямо так и сказали, что, ребята, давайте, за вами должна остаться Украина, или, по крайней мере, какая-то ее значительная часть, причем с прежним режимом, с сохранением во что бы то ни стало режима такой, русофобской в смысле, а не кто-то, кто там может прийти к власти на смену вот этой хунте. Но Россия-то в этом действительно не заинтересована. Вообще, насколько Россия сейчас заинтересована действительно в мирных переговорах? Хороший вопрос.
В мирных переговорах? Россия не заинтересована в мирных переговорах, только если эти переговоры не будут полной безоговорочной капитуляцией. Потому что если вернуться к тем целям, которые были поставлены перед специальной военной операцией в начале ее, это демилитаризация Украины и денацификация. Две крупные задачи. А демилитаризация, вы абсолютно правильно сказали, она идет, причем идет активно, и сейчас уже наблюдается техническое превосходство нашей страны над украинской, несмотря на то, что им активно идет западное оружие, причем самое современное. Но, опять-таки, это процесс, который окончательно еще не достигнут, потому что пока у Украины есть лояльный нынешнему режиму и тем ценностям, которые он продвигает, а это ценности в том числе и неонацистские войска, и они не разгромлены, и они готовы с оружием в руках утверждать эти ценности, неонацистскую идеологию в украинском этом варианте, демилитаризация не закончена. С денацификацией гораздо сложнее всего, потому что национализм на Украине появился, ну, что-то около 100 лет назад. Когда мы удивляемся, почему неожиданно, значит, Украина, бывшая Советской Республикой, с коммунистическим руководством, с интернационализмом и прочим, так быстро перекрасилась и пошла по пути германского национал-социализма, все удивляются, как это так, почему так быстро промыли мозги вот людям, почему люди согласились на построение нацистского государства с расовой этой теорией всей. Вот, правда, на Украине она выглядит как книги «Карго-культ», потому что они полностью копируют нацистскую Германию, но тем не менее. Так дело в том, что база была заложена еще со времен Грушевского и вот этих его переписываний истории, создания мифологии, и не была искоренена после победы Советского Союза во Второй мировой войне. Потому что, да, до 50-х годов боролись с бандеровским подпольем на Украине. Вот. И по большому счету, а Запад это подполье активно поддерживал. Ловили последних там, я даже не помню, в 60-х, 70-х годах.
Да. Вот. И позже были мелкие группы, но основные формирования в 50-е были разгромлены.
Но настал такой момент, когда все они были, те, кто там уцелели, они оказались в лагерях. И им сидеть бы там и сидеть. В общем, понятно было, что эти бандеровцы и ауновцы – это сложившиеся люди, их не перевоспитать, уже не перековать. Но, по крайней мере, у них была изоляция от общества. Но пришел Хрущев к власти, и именно Хрущев отдал распоряжение о том, что надо амнистировать сидящих бандеровцев, а оперативную разработку руководства и связей, вот, которые тянулись, в том числе и к представителям советского руководства в этих республиках, на той же Украине, под строжайшим запретом оказалось, оборвали и запретили. А связи шли конкретные. И опять-таки в качестве предположения говорят о том, что Хрущев сам был связан в определенной степени вот с этими главарями. Поэтому он обрубал эти ниточки для того, чтобы там спасти себя. Но эти люди вышли на свободу. И очень быстро они стали активистами, но уже там комсомольскими и прочими, стали занимать мелкие руководящие должности. Вот. А потом на Украине поднялись наверх. И все это время у них выросли дети, и все это время они передавали истории, ценности, идеологии нацизма. Вот. И оно, по сути дела, дремало. Когда наступили условия, когда нацизму был открыт зеленый свет, все это быстро всплыло на поверхность. И здесь важно понимать, что вот за то время существования так называемой независимой Украины, сколько, ну, как минимум одно поколение полностью выросло вот в условиях этой реальности, где нацизм – это вот благо, все остальное – враги, вот, и Россию надо ненавидеть. И для того, чтобы денацифицировать Украину, мало переловить всех нацистов, уничтожить все эти националистические батальоны, это надо, чтобы сменилось одно, а, скорее всего, и два поколения. Вот только тогда, при правильной идеологической работе, при нетерпимости к любым росткам и проявлениям нацизма,
правильной системе образования,
правильной системе образования, вот только после этих десятилетий труда можно будет говорить о том, что задача денацификации на Украине в значительной степени будет решена.
Андрей Ильич, вот я не устаю задавать этот вопрос, потому что он очень важен. Но всем известная вот эта полемика между Путиным и Макроном, где вы там разглядели, в каком микроскопе вы разглядели неонацизм на Украине. Некоторые говорят, да, почитаешь социальные сети, некоторые говорят, у нас, где вы тут у нас видели, у нас нормальные люди по улице ходят, все ходят на ногах, они на голове, какие нацики, какие, чего придумали там. И вот желание вообще западной пропаганды сказать, что это выдуманная история на Украине. Вот что можно этим тезисам противопоставить? Потому что это основные тезисы сейчас манипулирования западным сознанием. Но вот что сказать? Насколько глубоко в поры украинского общества и какие можно этому привести доказательства проникла вот эта нацистская идеология, которая, как мы выяснили, имеет и большую предысторию, скажем так.
Определенные части украинского общества нацистская идеология проникла очень глубоко в поры. Особенно это касается Западной Украины, где там очень мотивированы националистические в основном население. И это тоже не свойство этого населения, а результат многих-многих лет и десятилетий работы целенаправленной.
Включая унианство, кстати.
Конечно. Значит, есть большое количество населения Украины, у которых главным мотивом является приспособленчество к любому типу режима. Им, по большому счету, все равно, при каком режиме жить, можно и при фашистском, лишь бы к ним не лезли, хрюшек не отбирали, да, и хутор, там, землю не урезали. И в этом отношении значительная часть вот, населения Украины имеет такой селянский местечковый
менталитет. Микрия, то, что называется, да, да. То есть, подстраиваемость, ну, конформизм такой, да.
У нас после Крыма стали называть это свойство переобуться.
Ну, да,
когда переобулись на ходу, да, все, да. И теперь уже вот патриоты, да, а раньше были украинскими этими сведомыми, а теперь уже нет. И вот это характерная вещь. С одной стороны, она облегчает задачу выстраивания управления на освобожденных территориях, потому что эти готовы переметнуться, потому что просто так выгодно, да, ну вот она власть, выгоднее сотрудничать с властью, чем ей там противостоять. Ну,
тоже было в Германии после 45-го года.
Конечно, конечно.
Все стали антинацистами, проклинали Гитлера и так далее.
Да. Это с одной стороны. С другой стороны, это конформистская часть населения. Вот, если вдруг что-нибудь там изменится, оно тут же перейдет на другую сторону. И вот что с этим делать, не очень понятно.
Но, во всяком случае, это на годы работы.
На десятилетия.
И мы обещали поговорить немного о этой очень странной конференции людей, которые собрались в Лугано. Луганская конференция в Лугано, в Швейцарии, где там прозвучали очень интересные вещи. Было бы смешно, когда бы не было так грустно. Значит, это конференция по восстановлению Украины. И вот выглядит как раздел, на самом деле, Украины. Ровненская область, оказывается, восстановлением займется Италия, Черниговская Германия, Сумская Канада, Харьковская США и Турция почему-то. Ну, ладно. Хотя Харьков вроде уж тогда Одесса в Турции, что ли. Одесской, странно, здесь нет Румынии, Бельгия, Херсонской, Швеция и Нидерланды. Ну, где Херсон, а где сало, как говорится, да. Ну, кстати, сало ближе гораздо, чем Швеция и Норвегия, Нидерланды. А Кировоградская Норвегия, а Запорожской будет заниматься Латвия, у них восстановление. При этом представитель, премьер-министр Украины, господин Шмыгаль, он, значит, сказал, что для восстановления Украины понадобится аж 750 миллиардов. Ну, а сейчас готовы выделить вроде только 75. И вот тут очень возникает интересный вопрос и комментарий. Оказывается, что эта помощь, в общем-то... Ну, во-первых, мы не откажемся. Правда, сейчас Херсонская администрация пусть перечислит, да, что куда там еще можно. Запорожье там можно. Пожалуйста, пусть перечисляет. Ну, даже дадим банковский счет, можно указать. Но вопрос ведь в чем? Что, по сути, эти деньги... не собираются ведь направлять напрямую Киеву. И значительную долю этой помощи, которую собираются выделять, она предназначена, это уже как бы в планах, западным компаниям. То есть, им будут оплачивать восстановление. А вот оплачивать собираются теми арестованными активами в разном выражении, в виде там, недвижимости, в виде счетов, в виде золотого запаса и еще бог весть чего. Ну, то есть, все российское имущество, движимое и недвижимое. И как хорошо, да, поживиться за счет России, пропустив через мельницу западных компаний. А вот я хотел задать вам какой вопрос. Насколько реально, что все-таки, несмотря на отдельные протесты, ну, скажем, там, в Швейцарии, еще раз даются такие более-менее трезвые голоса, вы создаете опасный прецедент использования национальной собственности государств, наций, на самом деле, в каких-то политических интересах, геополитических интересах, в группы стран. Какая бы она была небольшая, какая бы она ни была развитая, но это все-таки интересы отдельных стран, который не составляет большинство человечества. Вопрос не обсуждается в Организации Объединенных Наций. Ну, и вообще, а как может Организация Объединенных Наций воровство узаконить? Но все-таки мы же видим, что до этого немыслимое как бы совершается, да? И вот каковы все-таки шансы, что эти наши резервы, 300 миллиардов, да, а сейчас выяснилось, что имущество только, вот части значительно оценено уже российское, частных лиц, в 30 миллиардов, которые арестованы за рубежом. Так вот, насколько все-таки реально, что такой нелегитимный легитимный проект осуществится?
Абсолютно реально. Дело в том, что они ведь готовились задолго до начала украинского кризиса и даже задолго до того, как наш МИД поставил перед НАТО условия о возвращении к границам 1997 года. Вот. Изначально это была схема мошенническая. схема обычного грабежа, вот, но она не была глобальной и всеобщей. Это и сейчас на фоне украинского кризиса ее решили реализовать и Соединенные Штаты, и все остальные. А раньше такая же схема была у Великобритании. Вот, Британия, пользуясь тем, что у Британии с Российской Федерацией нет договора о взаимной выдаче преступников, она создала райские условия российским чиновникам, которые нахапали и, спасаясь от правосудия, бежали в Англию, где они уже там построили себе дома и перевели туда огромное количество денег, зная, что их не выдадут никогда. Вот. Поэтому можно и в этом отношении там, на протяжении десятилетий туда все они стекались, вот. Это имущество копилось. Потом Британия в какой-то момент на начальном этапе обострения отношений с Российской Федерацией сказала: «О, мы сомневаемся в чистоте приобретения этих денег, мы считаем, что они преступные. Соответственно, будем расследовать и безжалостно отбирать». И это вообще кидальная такая типичная криминальная схема, очень эффективная. А тут история масштабная в отношении вот всех запасов. Конечно, отберут, обратно ничего не вернут, потому что это деньги. И вообще интересно было бы узнать, возможно, что-то вернется коллаборационистам, если они согласятся сотрудничать с Западом. Что-то, возможно, вернется тем людям, которые обеспечили перед началом специальной военной операции вывод этих денег и золота за рубеж.
Ну что ж, спасибо большое. И я очень благодарю вас за эту беседу интересную. Напоминаю, гость нашей программы Андрей Викторович Манойло, доктор политических наук, профессор Московского государственного университета. Успехов вам. Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.